Шабатова, Готувок, здравствуйте. У нас Мишли, 195-й урок. Мы на 22-й главе дошли до 9-го пасука. Мы его разбирали в прошлый раз с Мальбимом, поскольку несколько псуким и Мальбим комментируют вместе. И мы дошли до Пируша Агрон, 9-й пасук, который достаточно длинный, такой серьезный пируш. Пасук говорит, если по-русски его прочитать, «Щедрый будет благословляем за то, что дает хлеба своего бедному». Вот, это сам пасук, и теперь на иврите он немножечко более месубах звучит, более сложно звучит, поэтому прочитаю на иврите. «Тоф айн гу еворах, кинатан мелахмо ледаль». Человек, у которого хороший глаз, тот будет благословлен, потому что он дает от своего хлеба бедняку. Что такое человек, у которого хороший глаз? Имеется в виду, есть такое на русском слово «сглазить». На иврите называется айнгара. Человек, у которого дурной глаз, он что-то видит, и из-за зависти в основном это происходит. Он своим взглядом вносит какой-то ущерб, и такое действительно существует такая вещь. Я, Бофен Клали, так вот, очень люблю всякие вещи, связанные с сигулот, поверьями и так далее, приметами, которые люди пытаются вставить в иудаизм. Иногда это действительно существует, иногда нет. Но понятие дурного глаза – это вещь, которая описана в Талмуде. И была такая история, когда, если я не ошибаюсь, Рав был на каком-то кладбище и сказал, посмотрев на могилы на этом кладбище, что 90% людей, которые здесь похоронены, они умерли не в свой срок, не тогда, когда должны были умереть, а Всевышний приблизил этого, это из-за айнгары, из-за дурного глаза. Так же, как существует понятие дурной глаз, которое приносит некий ущерб, некоторые бгам, изъян, так же существует хороший глаз, и человек, обладающий хорошим глазом, он, взглянув на что-то, вносит в это браху, поскольку его волнует имущество ближнего, не обязательно имущество, то, что происходит. Его волнует, чтобы у кого-то что-то было хорошо, и он вот благодаря этому, не знаю, молитвой это назвать или просто, назовем это так, как он называет, тоф айн, хорошим глазом, он вносит браху в жизнь другого человека. И про этого человека сказано, что он еворах, что он будет благословлен, потому что он своего хлеба дает бедняку. Перевод, который сделан по-русски, это щедрый, человек, который щедрый и угощает бедняков, меда кинегет меда, мера за меру, что он будет благословлен за свои хорошие качества и за свое поведение. Начинаем с пируша, который дает Гаон, который сразу же таким вот курсивом, необычным шрифтом, пируш, который он дает вильнинский Гаон Бедерих Ремис. Он говорит, что такое Тоф Айн. Тоф Айн – это Иаков, Иаков Авину, который прожил 130 лет до того, как пришел в Египет, и 17 лет после того, как он находился в Египте. Что это означает? Слово «айн» – глаз на иврите, его гематрия, числовое значение – это 130. То есть «нун» – это 50, «ют» – это 10, это 60, и «айн» – это 70, 60 плюс 70, пользуясь некоторыми примерами расчета высшей математики, мы приходим к выводу, что это 130. И «тов» – числовое значение «тов» – это «тет» – это 9, «вав» – это 6, 6 плюс 9 – это будет… Подождите, «тов» – это 9, секунду. Да, «тов» – это гематрия, числовое слово «тов» – это 17. Да, 11 плюс 6, 17. 17 – это значение слова «тов», и значение слова «айн» – это 130. Это Иаков, который разделен был на то, что 130 лет он прожил в Эрец-Исроэль, и еще 17 лет прожил в Египте. И поэтому, значит, здесь намек на Иаков Авина, который был человек, который «тов айн», и как только он вошел в Египет, в Египте перестало быть, ну, не сразу, но почти сразу перестало быть голод, поскольку его добрый взгляд привел к тому, что исчез голод, который был, который предсказывал Иосиф, что будет 7 лет. Голод был только 2 года. Вот, и это намек на Иакова, который обладал этим свойством. Еще говорит Гаон, еще один пируш. Что такое тоф айн? Что такое человек, у которого хороший, добрый глаз? Что каждый коген, который благословляет, это человек, обладающим хорошим взглядом, это коген. Хорошим глазом, это коген. Мы знаем, что Каганим есть такое мусак, такое понятие, которое называется Беркат Каганим, благословление Каганим. Что такое благословление Каганим? Это псуким, который написан в Торе, «Вреха Ашем Ваишмиреха, Яра Ашем Панафалеха Вихунека, Иса Ашем Панафалеха Ваисем Лахашалом». Вот эти вот, вот эта фраза, которую я процитировал на иврите, это Беркат Браха, который благословляет Каганим. И это на самом деле шесть благословлений, которые туда входят. И это соответствует шести оттенкам, которые есть в глазу. Есть белый оттенок, серый оттенок, черный, голубой, несколько вариаций, которые могут быть. Всего есть пять оттенков, которые есть в глазу. И последняя броха, это броха шалом, броха мир, который тот, кто благословляет там Исраэль миром. И вот это вот понятие тов, которое сюда входит, это биркас каганим. 6, 5 и 1, и слово тов. И также в Якове существует... Яков соответствует шести направлениям, которые есть в этом мире, то есть суть Якова. Это то, что он распространил Тору, веру во Всевышнего, внутри шести направлений. Это север, юг, запад, восток, верх и низ. И это шесть направлений, которые существуют. Шишак, Савод, как их обычно называют. И шалом, это и есть шалом, мир, это и есть тов. Это то, что пишет Гаон курсивом, объясняя, что такое тов, айн и варех, что это влияние, которое оказывает глаз человека на все шесть сторон, и вот это вот тава, добро, которое исходит из человека, оно приводит к брахе, которую он благословляет других, и благодаря этому он сам получает броху, то, о чем часто говорят, амиварех и дбарех, тот, кто благословляет, тот сам получает благословление. Суть понятия брахи – это некое притягивание, влияние Творца благодаря тому, той мицве, той брахе, тому словосочетанию барухата, о котором мы говорим в этом мире. Это именно не тфила, не молитва, а именно браха. И Нефеш Гахаим объясняет, что когда Исроэль внизу говорит броху, то он соединяет, притягивает к себе ту гашпо, то влияние Творца, которое происходит, и притягивает ее весь мир. И тот, кто говорит эту броху, Акодыш Барагу благословляет того, кого благословляет Каген или благословляет другой человек, и тем самым он благословление приводит к себе тоже. Это то, что происходило с Иаковом, который был тов айн, поскольку человек, у которого добрый глаз, поскольку человек, у которого злой глаз, человек, который завидует, его браха не может быть брахой. Вот, и это то, что здесь говорится. Еще есть такой комментарий очень простой, что человек, у которого хороший глаз, добрый глаз, он должен говорить Берхат Амазон, Мизумин, благословлять и говорить браху на после еды. Теперь мы сейчас об этом поговорим, поскольку Гаон на этой теме очень много здесь места уделил, поэтому поговорим на эту тему. Гаон говорит, что в Геморе Сота сказано, что не дает кос шель браха. Я не знаю, все ли знают, но когда говорится благословление после еды, то ее по закону надо говорить на кос с вином, на бокал с вином. В принципе, обычно это делается на каких-то торжествах и так далее, когда существует, присутствует миньян, то обычно все говорят Беркат Амазон на кос. Обычно, если есть мизумин, то тоже часто говорится на кос, но не всегда. В принципе, нет никакой разницы, когда человек, ну, я не знаю, нет никакой разницы, я не могу сказать, но есть мнение, что когда человек один благословляет, ему тоже нужно каждый раз, когда он говорит Беркат Амазон, поднимать кос брахи. Но во всяком случае, когда это делается в мизумине или в миньяне, то существует мингак это делать, и это браха, которую благословляли после сауды на вино. И вот кос брахи, о котором мы сейчас говорим, его надо давать тому, у которого тоф айн, у которого хороший глаз. Как сказано, тоф айн гу иварех, поскольку он дал от своего хлеба бедняку, поэтому ему нужно говорить браху. И здесь есть игра слов, то есть это одно и то же слово, «еварех» и «евурах», тот, кто будет благословлен, и тот, кто будет благословлять. Поэтому есть такая вещь, что надо постараться дать благословить тому, у которого хороший глаз. Это начало комментария. Теперь он говорит, «альтикри еварах эла еварех», не надо читать «будет благословлен», надо читать «будет благословлять», а именно «берхат вазон». Говорит Гаон, что на первый взгляд окончание этого пасука, что он дал хлеб свой, от своего хлеба бедняку, невозможно лифареш, невозможно объяснить так, как мы сказали. Благословлять будет тот, у которого хороший глаз, из-за того, что он угостил своим хлебом бедняка. Какая связь? Гаон пришел, весь этот комментарий, который мы сейчас будем читать, он пришел объяснить связь, ответить на свой вопрос. Он говорит, что ему кажется, что суть состоит в том, что сказано в Масехте Брахот, на Дафе Каф, на 20-м Дафе Масехте Брахот сказано, «Дараш Раф Авира». Говорит Раф Авира, сказали ангелы служения перед Всевышним, Рибоно шель олам, хозяин всего мира, в твоей Торе ты написал, ашер ло иса паним, в ло иках шохот, что Всевышний это тот, кто не иса паним, я сейчас переведу, что такое иса паним, и не берет взяток. Что такое иса паним? Это не объективность по отношению к какому-то человеку. Существует два человека, один Рувен, другой Шимон, заповедь судье, что он не должен кому-то относиться менее объективно, чем к кому-то другому, он должен относиться одинаково. Сказано в Торе, что Всевышний, он не иса по ним, он одинаково относится и не берет взятку. А ведь ты, говорят ангелы Всевышнему, ты наса по ним ла Исраэль, ты не объективно относишься к народу Израиля, ты к ним относишься иначе, чем к другим народам. Как сказано, и дальше приводится тот кусочек из Биркас Каэним, который я только что читал, который говорит, что когда Каэн благословляет народ, Каэни благословляют народ, они говорят, «Эвреха Гошем Ваишмереха, благодарит тебя Всевышний и сохранит тебя, и Се Гошем Панаф Элейха, обратит Всевышний лицо к тебе». Вот это «лесат по ним» дословно «обратит к тебе свое лицо» означает необъективное отношение. Как же, говорит, сказано, говорят ангелы, как же сказано, что ты, Всевышний, не иса по ним, не объективен, не обращаешь лицо к кому-то больше, чем к другому, и в другом месте написано, что Всевышний обращает к тебе лицо, да обратит Всевышний к тебе свое лицо. Значит, брахой Каген делает так, что Всевышний обращает свое лицо к Израилю, и здесь теряется объективность. Спрашивают ангелы, как такое может быть? Есть противоречие между этими псуким, между этими отрывками. Омар Лагем ответил им Всевышний. Ки ло иса по ним ла Исраэль. Как может быть, что я не буду объективен к народу Израиля, не буду к нему необъективным? Я написал им в своей Торе. Ва ахалта ва савата ва рахта. И ты будешь есть и насыщаться и благословлять. То есть, для того, чтобы человек был обязан прочитать молитву после еды, благословить после еды Беркат Амазон, это достаточно, ну, относительно длинная молитва из четырех брох, для того, чтобы человек был обязан это сделать, ему нужно, чтобы он ел, насытился, и только потом он обязан благословить. То есть ему нужно наесться до состояния насыщения. Что такое наесться до состояния насыщения, нам придется сейчас обсудить. Но, в принципе, для того, чтобы мидоарайса, истора, человек был хаяв, обязан прочитать Беркат Амазон, должен быть выполнен посок ваахалта васавата варахта. И будешь есть, и насытишься, и благословишь. Это состояние достаточно, ну, более или менее редкое, чтобы человек насытился хлебом до такого состояния, что он был обязан, история говорит Беркат Амазон. Возможное состояние, понятно. Но не обязательно, когда человек ест хлеб, он должен говорить Беркат Амазон. Вэгэм, они, то есть Амисраэль, мидагдиким аляцмам, они следят за собой до состояния кизайта или кебейца. Если они съели кизайта или кебейцу, то они уже говорят Беркат Амазон, несмотря на то, что мидоарайса, безусловно, хию Беркат Амазон, обязанность Беркат Амазон, нету, когда съели кизайт и кебейца. Что такое кизайт и что такое кебейца? Поскольку понятно, что я должен перевести на русский язык, но кроме перевода здесь надо объяснить. Размер кизайт – это размер с маслину, размер кебейца – это размер с яйцо. Сегодня у нас есть некая проблема с размерами, я не помню, говорил ли я об этом, но на всякий случай я коснусь ее. Проблема с размерами, которые дает Тора. Мы, живя в нормальном человеческом научно-технически организованном обществе, мы привыкли, что температура измеряется в Цельсиях или Фаренгейтах, что размеры измеряются грубо в метрах, объемы в кубических метрах или кубических сантиметрах, и вес в килограммах, и так далее. Это система Си, к которой мы привыкли в общем, с раннего детства, со школы. Система измерения Торы совершенно другая. Тора измеряет температуру температура яд саледет, та температура, которая выдерживает, не обжигаясь, не отдергивается рука человека, это температура, которая дается. Нигде не сказано, чему она равняется в Цельсиях и Фаренгейтах. Мы привыкли к тому, что размеры измеряются в литрах, килограммах и так далее. А в Торе размеры измеряются в кизайтах, кибейцах, размер с маслину, размер с яйцо. Мы привыкли, что линейные размеры, которые у нас есть, это сантиметры, миллиметры и так далее, метры. Размеры, которые дает Тора, это пальцы, кулак, локоть. И вот размер объемов, который нам дается, это размер кизайта, кибейца, который нас сейчас интересует. Это тот размер, который должен съесть, который ест человек, и после того, как он съедает, он читает Берхат Амазон, благословляет Берхат Амазон. После того, как съел хлеба в размере кизайта или кибейца, размер яйца или маслина, несмотря на то, что Мидарайса, как мы только что сказали, сказал Мидраш, который приводит Гаон, что человек не обязан молиться Берхат Амазон, благословлять до тех пор, пока он не выполнил ваахалтова саватова рахта. То есть он ел, насытился и только после этого должен благословить. Говорит Мидраш, что Всевышний отвечает ангелам, как я могу не быть необъективными по отношению к народу Израиля, которые махмирят, устражают, что они съедают кизайт и кибейца, и уже благословляют, несмотря на то, что хиюв далеко до этого хиюва, до тех пор, пока он не насытился. Сейчас Гаон будет приводить некоторый расчет. Я до этого расчета Гаона скажу, что у нас есть определенная проблема с этими размерами Торы, которые они даны. Понятно, что мы привыкли к системе Си, и приходится так считать в системе Си, но размеры, которые даны в Торе, в них есть проблема. Какая проблема? То, что пока мы говорим о линейных размерах или объемных размерах, все нормально и совершенно замечательно, все очень легко соединить. До тех пор, пока не пришли наши мудрецы и добродушно не сказали нам, какого размера миква. С одной стороны, размеры объема миквы – это 40 се, 40 се. С другой стороны, линейные размеры, они не даны нигде, пока Хазаль не измерили, не сообщили наши мудрецы, что линейные размеры миквы – это локоть на локоть на высоту 3 локтя. И вот они никак не совпадают с 40 се. Ну, никак. Что бы ты ни сделал, не может быть 40 се равно линейным размерам 3 кубических локтя. И здесь есть две системы, каким образом соединить это, которые сводятся к тому, что либо линейные размеры надо уменьшить, либо размеры объема надо увеличить. И здесь происходит проблема просто потому, что когда я сказал, что человек, который съел размер кизайта, он должен говорить Берхат Амазон Мидрабонан, как сказано в этом Мидраше, то этот размер на самом деле кизайт, это не совсем зайт, это не совсем маслина, которая была в то время, это примерно в 2 раза больше, чем маслина, и яйца тоже надо увеличивать и так далее. Я сейчас не буду входить в этот махлокис, но существует определенный спор Нода Бе-Игуда и Рабхая Ноа относительно того, какие размеры уменьшены, какие увеличены со времен Торы, но одни из размеров сегодня, они не соответствуют один другому, поэтому отсюда возникает разница в размерах, которая очень часто цитируется, и говорится, что есть размер Хазаныши и размер Рабхая Ноа. Например, размер Рвиис, на который надо делать кидуш и пить в Пейсах 4 бокала вина. Рвиис по Рабхая Ноа это 86 грамм, по Хазанышу 150 грамм. И многие другие размеры тоже меняются, линейные и так далее. То, что называется Хазанышем, на самом деле Хазаныш имеет очень косвенное отношение. Это размеры Нода Бе-Игуда, но тем не менее, как бы вот такие вот размеры изменения произошло. Поэтому то, что сегодня говорится Берхат Амазон, это не накизает современной маслины, которые мы съедаем. Если мы съели хлеб размера современной маслины, то по большей части мнения не читается Берхат Амазон. Но половина яйца, уже считается по многим размерам Берхат Амазон или точно целое яйцо. Но во всяком случае Гаон... Это я просто заодно, чтобы рассказать, как это ликвидация безграмотности, откуда возник этот спор по размерам, заодно вставил сюда. Но наша тема немножко другая. Как Гаон задает вопрос, что на первый взгляд совершенно непонятно, что произошло. Говорит Мидраш о том, что это Гемора, говорит Гемора, что они едят, они, то есть Амисраэль, едят кизайт или кибейцы и говорят Берхат Амазон. Если уже сказано, что они съедают кизайт, кизайт это половина бойцы. Половина яйца, то кизайт меньше, чем яйцо. Если уже сказано, что говоря, они говорят Берхат Амазон на кизайт, то зачем нужно сказать, что они говорят на кибейцу, на размеры с яйца? Тем более они будут говорить Беркат Амазон, а не это мы. Это первый вопрос. Второй вопрос. Это то, что говорит Всевышний. Всевышний говорит, что они говорят на кизайт или кибейц. Почему так сказано? Потому что это махлокис в Мишне. Раби Мейр и Раби Игуда, с какого размера и медорабонан обязан говорить Беркат Амазон? С кизайта или с кибейц? Мы не знаем, как галаха, поэтому мы махмирим. Поскольку мы не знаем, галохки Раби Мейр или галохки Раби Игуда. Замечательно. Но здесь, в этой геморе, в этом мидраше, который приводится, это диалог между ангелами и Всевышним. И в данный момент мы находимся в прямой речи, принадлежащей Гакодеш Барюху, Творцу. Разве бывает сафек, сомнения перед Всевышним? Он-то точно знает, на кизайт или на кибейцу надо говорить Беркат Амазон. Почему он говорит, что они говорят либо на кизайт, либо на кибейцу? То есть приводит как сафек, как сомнение этот спор между Раби Мейром и Раби Игудом. Это второй вопрос. И еще. Почему здесь сказано, что это именно эта хумра, названа хумра, как хумра на русском сказать, устражение. Названо определенное устражение, что несмотря на то, что Тора говорит, что должны говорить Беркат Амазон, благословлять за еду, после еды, только когда вы насытились, а Ам Исраэль махмирит и говорит, даже если они не насытились, а съели кизайт или кибейцу. Есть очень много хумрот, очень много устражений, которые существуют, которые Исроэль взяли на себя. Как, например, возьмем один из примеров, который Гаон приводит, он не очень четко приводит пример, он как бы пишет этот комментарий на, тот, кто, на того, кто сразу будет знать, что написано в Геморе, но возьмем один из примеров. Существует галахот Нида, и Альпидин, по закону Торы, женщина, которая видела дам, видела кровь, она должна быть Нидой только при определенном количестве, определенном стечении обстоятельств, ощущениях и так далее. Но Бнот Исраэль, дочки Израиля, взяли и умахмирили на себя, что какой бы каплю крови не было видно, они все равно берут на себя, что они Нидот. И тому подобных есть много хумрот, которые есть. Это тоже из Гемора Брахот, цитата Хумра Дарабизейра и так далее. Но Бнот Исраэль Ехмиру Аль-Ацман. Все женщины Израиля махмирят на себя. И это хумра, которая какая, как бы стопроцентная хумра. Нет никого, кто не махмирит этой хумры, этого устражения. Почему приведена здесь хумра, связанная с едой, а не, например, хумра, связанная с Нидой? Есть много других хумрот, которые есть. Теперь Гаон начинает отвечать на это и приводит немножечко подсчет, который всегда, когда идет подсчет в кизайтах, кибейсах и так далее, эти подсчеты несколько трудноваты по той причине, что мы больше привыкли к миллиграммам. Он говорит, что мне кажется, что вот какое объяснение. Объяснение, которое дает Риф, приводит объяснение не свое. На самом деле это объяснение, которое дает Риф в Геморе и Рувин, когда он рассчитывает, сколько нужно отложить еды, хлеба для того, чтобы был Ируф. Ируф это... Для того, чтобы можно было... В шаббат есть запрет выходить больше, чем за 2000 амот, 2000 локтей, от города, в котором ты встретил шаббат. Для того, чтобы можно было удлинить этот путь, выходить не на 2000 локтей, а на 4000 локтей, нужно в конце 2000 локтей положить ируф. Ируф – это количество еды, которое достаточно для трапезы шаббата. Например, хлеб. Не например, а именно хлеб. И Риф приводит расчет этого хлеба. Он говорит, что количество двух саудот, двух трапез, это 18 горгород. Как горгород это по-русски, я не знаю. Инжир? Нет. Да, совершенно. Которое по количеству это 6 яиц, 6 бойцин. И он хочет сказать... Он приводит другое место, Гаон приводит из Зохара, только в Зохаре он нашел это место, которое говорит, что 3 бойцы – это 10 зайтим, 3 яйца – это 10 маслин, то есть 9 горгород, о которых идет речь. Получается, что один зайт, он меньше, чем горгерет на 1/10. Поэтому получается такая вещь, что надо привести расчет, что размер трапезы – это 3 яйца, количество хлеба, соответствующее объему 3 яиц, как мы уже говорили. И это значит, это количество хлеба на 10 зайтим, на 10 маслин. Теперь говорит Гаон так, что делает Ам Исраэль? Когда у человека есть количество 10 маслин, это количество таких двух трапез, то, одной трапезы, то Тора говорит, что съев хлебом в размером, объемом 10 маслин, человек обязан, говорит Берхат Амазон, из Торы. Это шиур сауда, это количество трапезы. И тогда он будет благословлять Всевышнему за свою еду, которую он поел, и это будет благословление заповеди из Торы. Как сказано, «Ваахалта васавата варах», ты будешь есть и насыщаться, и благословишь. Сказано это балашон ехид, в единственном числе, ты будешь есть, насыщаться, и ты будешь хаяв, ты будешь обязан благословлять. Но Исроэль, говорит Всевышний, это Ам-Кадош, это святой народ, и они искали, я не знаю, как это перевести, «Бахипус нерот», это цитата из пророка Амоса, я не знаю, днем с огнем, при свечках днем, они очень тщательно искали, как можно увеличить и вознестись к Всевышнему больше, как можно больше приблизиться к Творцу. Поэтому, когда у человека есть упомянутый размер, то есть количество хлеба в количестве объема 10 маслин, то что он делает? Он ищет 10 человек, чтобы разделить трапезу еще с 9, чтобы их было 10, для того, чтобы каждому досталось по одному кизайту, по величине одной маслины хлеба. И тогда он не наедается до того, чтобы он был сыт. Но теперь они благословляют десятером. А когда благословляют десятером, то говорят «Неворох элокейну шеахалну мишеловтова хаину». Давайте мы благословим нашему элокейну, нашему Богу, что мы ели его еду и пребывали в добре. И Шитат Гаона, как комментаторы уже Гаона говорят, что он считает, что благословить в десятером с именем, несмотря на то, что и не выполняя мицву благословления из Торы, это более сильно, более важно, более хамурно, более строго, чем благословить одному заповедь Дорайса выполнить. Поскольку здесь все 10 человек присоединяются к брахе, благодаря чему мы называем имя Всевышнего и благословляем с именем в Мизумине, когда мы приглашаем людей для еды, для благословления, существует кроме Берхат Амазон, до Берхат Амазон, если благословляют трое или десятера, 10 человек, ну, естественно, больше 10 тоже, то есть благословление, которое называется Мизумин, приглашение к брахе на Берхат Амазон. Когда есть 10 человек, это благословение говорится с именем. Поэтому говорит Гаон, что в случае, если у человека есть 10 маслин. Ам-Исраэль, у них есть мингак такой, они приглашают еще 9 гостей для того, чтобы благословить в десятером. И броха, которую они говорят, становится более высокого уровня, поскольку там звучит мизумин на 10 человек. И это то, что каждый из них ест по маслине, вместо того, чтобы съесть одному 10 маслин. Это размер, когда человек насыщается, он насыщен, размер Берхат Амазон Дорайса. Но если он не находит 10, не всегда по другое с 10 человек, то, тем не менее, он не ест самостоятельно, но ищет 3 человек. Тогда каждому из 3 попадается кибейца, каждому размер с яйца, и каждый съедает, и получается мизумин, зимун на 3. И это, так сказать, в форме шутки, что это то, о чем говорится в русской в русском выражении, словосочетании «сообразим на 3». Каждый берет по кибейце еды. Таким образом, они съедают количество еды, которое называется «гдей свия» для одного человека, насыщение одного человека. И вместо того, чтобы один сказал «броху де арайса», они втроем говорят «броху де рабонан» и прибавляют мизумин, где говорится «на ворох шеахалну мишело». Давайте мы благословим тому, чью еду мы сейчас ели. И это то, что сказано, говорит Всевышний. «Я не обращу внимания на Исроэля». Я им сказал, и кушай, и насыщайся в единственном числе. А они следят за тем, чтобы сказать броху в зимуне, сказать Берхат Амазон в зимуне, и делятся своим хлебом с кем-то, с бедняком в основном, для того, чтобы сказать броху в зимуне. И это то, о чем сказано. Сколько человек участвует, сколько нужно съесть для того, чтобы участвовать в зимуне. Раби Иуда говорит кибейца, Раби Мейер говорит кизайт. Вот об этом сказано, что Хакодыш Барагу Иса по ним, он не объективен к народу Израиля, благодаря тому, насколько они следят за этой мицвой. И теперь псуким не трудны. И псуким надо понять таким образом. Когда они, то есть Ам-Исраэль, говорит, в чем у нас была кушья? Ангелы спрашивают Всевышнего. ты написал в Торе, что ты не будешь ласет по ним, ты не будешь необъективен кому-то. И при этом в Биркас Когеним, тоже в Торе, написано «Исага шем панаф элейха», что Всевышний будет необъективен, обратит свое лицо больше к одному, чем к другому, а именно к народу Израиля. Отвечает Всевышний, что никакой кушьи нету, никакой трудности, противоречия между псуким нету. Когда они, то есть Амисраэль, «Насим по ним бы тойрам и дегтекимба», когда они сами обращают необъективно, а строго относятся к Торе и следят за тем, чтобы сделать то, что мы описали, пригласить бедняков на трапезы, для того, чтобы, в том числе для того, чтобы сказать Берхат Амазон десятером на кизайт или втроем на кибейце, то в этой ситуации я тоже обращаю на них отдельное внимание и слежу за ними. Но когда они этого не делают, то об этом сказано «Ашер ло эса по ним», что я Всевышний, который не будет объективен и не будет необъективным. И это то, что сказано пророком Малахи. Когда вы не соблюдаете мои пути, и когда вы соблюдаете их, и когда вы обращаете свое лицо в Торе, как сказано в... То есть, если существует такое понятие, человек вроде бы делает то, что он обязан делать, но не делает выше требований Торы, выше требований Творца. Но, тем не менее, когда человек вот следит, это и обязан, и все, и хватит, то об этом сказано было такое место в Шаббате, когда там была вдова, я не хочу сейчас подробно входить в это место, тоже связанное с Галахот Нида, когда умер, осталась вдова, умер ее муж, и Ильяу Анави встретил эту вдову, и она чего-то такое вот сказала, что как же Акодыш Баругу, он был такой вот хороший человек, такой праведный. Ильяу Анави начал задавать вопросы, как он вел себя здесь, там и тут. И после того, как она ему сказала про одну вещь, которую он, ну, нарушал Исур Дарабонан, но все остальное было совершенно идеально, сказал Ильяу Анави: «Бору Гамаком, благословен Всевышний, который убил его, за то, что он лонаса по ним Летора». Он должен был искать возможности выполнить заповедь Торы, а не искать возможности облегчить в какой-то вещи. Вот, и это сказано здесь, говорит Гаон, что об этом говорит этот пасук Шлома Амелаха, который говорит «Тов айн его рах», тот, который, у которого добрый взгляд, добрые глаза, он будет его рах, он будет благословлен. То есть, из-за того, что он собрал других людей на свою трапезу, для того, чтобы леварех берхат амазон, обычно люди понимают, что приглашают людей на трапезу просто потому, что у них нет денег благословить, дать им возможность покушать. Но здесь, говорит Гаон, что благословление, которое получит человек за то, что он дал другим людям возможность сказать броху, сказать благословение Всевышнему, сказать берхат амазон. За это, за мизумин, который они сделали, он будет его рах. Мигашем, он будет благословлен со стороны Всевышнего за то, что он так замахмирил и дал возможность людям участвовать в брахе. За это он носа по ним бетойра, он был необъективен к Торе, он следил, как бы быть, устражить какие-то вещи, за это Акодыш Баругу тоже и сало по ним обратит на него отдельное внимание. И это потому, что он дал бедняку от своей трапезы для того, чтобы можно было благословить Беркат Амазон десятером или хотя бы втроем и сделать дополнительную мицву мизумин. И это то, что он носа по ним бетойра, я не нахожу по-русски слов, которые это могут выразить как-то, обратил свое лицо к Торе. Лучше я сказать не могу. Поэтому Всевышний обращает свое лицо к нему. И это то, что сказано, что не надо читать «Его рах будет благословлен», а надо читать «Он Иварех», «Он будет благословлять». И тогда хорошо понятно то, что имеется в виду фраза «Тоф Айн», человек, у которого есть хороший взгляд, хороший глаз, что это тот человек, который дает от своей трапезы другим людям для того, чтобы вместе, Леварех, вместе сказать броху в зимуне, вот на троих или на десятерых. Поэтому он должен благословлять Берхат Амазон, и это то, что сказано, что он за что это ему дается? За то, что он дал от своего хлеба бедняку. Точка. Это основной пируш Гаона, который он дает на этот пасук. Дальше есть некие, я не знаю, дополнения к этому пирушу, я не могу сказать, но некоторые комментарии, которые написал курсивом, которые означают Дерих Ремис, которые очень мало понятны, но не знаю даже, входить в это или нет, ну попробуем так, совсем бегом. Сказано кизайт и кибейца, то есть размером с маслины или размер с яйцо. И тогда Всевышний носа по ним. В пасуке в Йехескеле сказано, на сапаним это пней-нешер. Пней-нешер – это лицо орла. Что означает лицо орла? Он цитирует пасук из Йехескеля, и объяснение этого пасука дается в Зогаре, в Раем и Гимне, и Гаон приводит это объяснение, но, как все, что сказано в Зогаре, оно не до конца ясно сказано. И он говорит, что «Иса Гашем паним элейха» – Всевышний обратит к себе свое лицо. Это имеется в виду, что означает понятие «насе паним» – обратить свое лицо. Это обратить свое лицо, чтобы быть связанным с этим человеком. Обращение лица Всевышнего – это связь, которая кэшер, связь, которая образует Акодыш Барагу с тем, на кого он обращает внимание. Обращает внимание на человека. Что означает обратить внимание на человека? Объясняет Зогар, что когда Йехескель описывает свое видение колесницы, колесницы Всевышнего, которая показывает то, как Всевышний Рохев, Рохев это является всадником, то, как он ведет, управляет всем миром, то там сказано, что эту колесницу мы будем читать очень скоро, в праздник Шивот в Гафтаре читается Маасе Меркава, вот действие колесницы, пророчество Йехескеля, самое начало книги Йехескеля, где описывается, что именно видел пророк. И там сказано, что он видел лицо животных, которое было, состояло из четырех лиц, с каждой стороны по одному лицу. Арьек и Легабый Шор, лев, он напротив быка, это два лица, и Адам, человек, напротив Нешера. Нешер – это орел. Значит, орел и Адам вот так вот, и Шор и этот вот так вот, и Шор и Арье вот так вот. Я не знаю, как это показать, но с четырех сторон. Более или менее понятно. И говорит Зогар, вот то место, которое приводит Гаон, он говорит, что кизайт и кибейца – это пней Адам, это намек на лицо человека. То есть, в тот момент, когда вы едите кизайт и бейца хлеба и благословляете, хотя вы не обязаны это сделать, то я обращаю лицо, свое лицо. То есть, что значит «обращаю лицо»? Это лицо человека, которого видел Йехескель вот в этой вот всей колеснице. С ним находится определенная связь, и посредством этой связи Акодыш Барух Ху обращает свое лицо к нам с вами. И это то, что сказано, что ад кизайт и ад кибейца, размером кизайт и кибейца, заставляет, как бы, ведет к тому, что Всевышний обращает свое лицо. Слово «иса» – «обратить лицо», я другого слова не знаю, поэтому я так перевожу – употребляется в другом месте, когда сказано, что Всевышний, когда Амисраэль вышел из Египта и 40 лет находился в пустыне, то Гакодыш Барагу Всевышний нес их, как на крыльях орла. «Эсаэт хэмэт канфэйн шарим» – «я нес вас, как на крыльях орла». Здесь употреблено то же слово «иса», то же слово «нести», как слово «обратить свое лицо». То есть, когда Гакодыш Барагу обращается к нам, он как бы поднимает нас на вот того вот орла, который находится в колеснице Йехескеля, и переносит через все трудности, которые могут быть. И это то, что называют ангелы, назвали необъективным подходом. Ром ванеса. Вознести и перенести. Вот. Это соединить с тем лицом, которое есть на колеснице Йехескеля, которое описывается в колеснице Йехескеля. И эти четыре изображения, которые там есть, четыре лица, которые там есть, они, говорит Гаон, соответствуют четырем буквам имени Всевышнего. И когда человек находится в состоянии, когда он насе по ним Летойра, он обращает свое внимание на Тору, он соединяется с Торой, то сверху Гакодыш Барагу соединяется с ним и несет его, как бы вот вся эта колесница начинает вести этого человека, как на крыльях орла. И он соединяется с буквами имени Творца и становится с ним практически единым целым. Вот этот кешер, вот это соединение, которое происходит между человеком и Акодыш Барагу, вот это соединение, это называется, что Всевышний обращает свое лицо кому-то, к тому, кто делает какие-то мицвот, лифни мишра радин, выше, чем требует этого суд. И это то, как объясняет Гаон, я сейчас в двух словах даю полный секунд, потому что Гаон приводит Рея Мегемна, и это то, как он объясняет, что происходит в тот момент, когда Ам Исраэль делится хлебом с бедняком для того, чтобы сделать больше, чем требует закон, и благословить, сказать брахот вдесятером или втроем, вместо того, чтобы сказать по одному, в этот момент Акодыш Барух Ху обращает свое лицо к этому человеку, и соединение, которое происходит между человеком и Всевышним, это соединение на какой-то другой немножко ноте, чем было раньше, называется «ласет по ним», то, что обычно переводится как «быть необъективным», лучше относиться к Ам Исраэлю. Теперь, я хочу вернуться немножко к 21 главе, которую мы относительно недавно читали. И, конечно, все помнят наизусть, но поскольку я, например, забыл, то я зачитываю. «Матан бесетер и кафе аф, вешохат бехек хема аза». То есть, тот, кто дает подарки цдоку в тайне, это и кафе аф принизит гнев Творца, и взятки, которые даются, это то, что приведет к гневу, к злости. Говорит Гаон, о чем здесь идет речь? Аф, понятие аф, гнев я перевел, я не знаю других слов, это начало гнева. Гнев, он есть аф, есть каас. Каас – это уже гнев, который выходит из потенциального состояния в кинетическое. Аф – это начало гнева, которое существует. И в тот момент, когда дается матанот бесетер, когда дается цдока в тайной форме, это приводит к тому, что это гасит гнев Всевышнего, и тогда гнев к нам не приводит. Но человек, который дает шохат бехейк, он дает просто взяткой. Это наоборот. Что делает такой человек? Он поднимает себя до состояния он наоборот рождает гнев Всевышнего. И вот этот гнев, горячность, которая происходит, она называется эз. Эз – это очень сильно, она становится очень сильной. И это приведено чуть-чуть в другой форме, но приведено в Барайте, которая приводит от имени Рабиелезер Барабиоси Глили, говорит. Человек, который говорит таким... Есть какая-то вещь, за который его товарищ, его махиах. Человек сделал что-то не очень хорошее, и его друг, его махиах, его упрекает за то, что он сделал. Это так и нужно делать, как это происходит. Шохет бехейк и капе хамааза. Машма натен бесетер и капе авакодыш брагу. То есть, в тот момент, когда человек упрекает другого человека, выполняет митцву хок такеха тамитеха, вэлой тисаалав хэт, упрекай своего друга, и ты не понесешь за него наказание. Если это делается в правильной форме, в нужной ситуации и так далее, то это начинает гасить гнев. Но в тот момент, когда человек дает что-то, бесетер, в тайне дает какие-то подарки, то это приводит к тому, что Акодыш Барух Ху полностью гасит свой гнев по отношению к этому человеку. Окей. Задает вопрос Гаон. Как такое можно сказать, что полностью гасится гнев Всевышнего? Ведь Всевышний сказал, что «ашер лоиса по ним, в лоиках шохот». То есть взятка, которая дается Творцу, существует понятие взятки Творцу, которое гасит очень сильно, сильно гасит что-то. Как можно дать взятку Творцу? Ведь сказано, что Акодыш Барух Ху не насе по ним, то есть он не лицеприятствует и не берет шохот, не берет взяток. Имеется в виду, говорит Гаон, такая вещь, что если не давать бедняку в Израиле матанот бесетер, тайные подарки, то нужно будет давать открытые подарки или тайные подарки наместникам среди народов мира, которые являются правителями стран, для того, чтобы искупить то, что те гзерот, которые они собираются сделать, для того, чтобы их искупить, придется давать большие взятки. Так рекомендует Шломо ха-Мелех лучше давать те же самые вещи, которые будут работать, как эти взятки, бедняку в тайной форме, для того, чтобы у бедняка было что, бедняк Израиля, который нуждается, и он получит подарок в тайной форме, это будет работать и искуплять, убирать гнев Всевышнего на Ам Исраэль. И таким образом не понадобится давать взятки народам мира для того, чтобы убрать всех гзерот, которые приходят на народ Израиля. Это еще один комментарий, который Гаон дает на ту же ситуацию. Иса по ним, лицеприятствует, лицеприятствует, мне подсказывает Ария, которая здесь нам рассказывается, что Хакодыш Брюгу может лицеприятствовать, и что, о чем идет речь, как к этому может привести. Вот, такой получился очень длинный комментарий, совершенно не, так, не на ту тему, на которую говорил на Мальбим, но, тем не менее, вот так у нас получилось. Есть еще одно место в Пиркей Авот, где сказано, что Всевышний не принимает шохот, не принимает взяток. И комментаторы объясняют, что, какие взятки может быть, как может дать взятку Всевышнему. Человеку понятно, как дается взятка. Это важный иньян, пол-литра или еще что-то, и сразу же действует. Иногда очень безотказно. Вот. Но как можно говорить о взятке, которая дается Всевышнему? Просто пока рассказывал, вспомнил, было такое, есть под Москвой место, называется Нахабино. Там проходил семинар, на котором я находился в качестве лектора, семинар Рав Цукера. И вот Рав Цукер, он обычно этого не делает, но тут за день, поскольку последний день семинара был шаббат, то за день до окончания семинара он полностью расплатился с администрацией, все деньги были отданы. И вроде как все хорошо, мы там несколько лет делали семинары, то вроде как все было хорошо. Но вот в середине шаббата, ну как в середине? В середине трапезы, первой трапезы шаббата, то есть где-то вечером, приходит дяденька, который являлся сторожем, охранником, я не знаю как. Почему ему взбрело? Он был немножко, ну, совсем чуть-чуть выпивший, ну, совсем обисало. Вот он пришел, посмотрел внимательно, что мы делаем, сказал, что, во-первых, когда мы уйдем, он выключит свет, и тогда на завтра мы останемся совершенно без света в столовой. Во-вторых, мы расходуем много электричества, поэтому он выключит все плиты. К нему начали так, сяк, ну, никакого эффекта. Я спросил, там был такой Михаил, он тогда был директором, я спросил, есть ли там пиво. Он сказал, есть, но очень хорошее, даже как-то жалко. Но тем не менее, он мне выдал две бутылки пива, я подошел к дяденьке, я не очень умею давать шохот, но выхода никакого не было. Вот я подошел и спросил, а вы до скольки дежурите? Он сказал, до 8 утра. Я говорю, так а вам одной бутылки пива не хватит. Дал ему две литровые бутылки пива. Он взял в каждую руку по бутылке пива, внимательно смотрел на бутылки, на меня. Взгляд не выражал такого полного понимания в этот момент. Но он спросил, так что, плиты не надо выключать? Я говорю, да, не надо. Ему до этого минут 20 объясняли, что плиты не надо отключать. И тогда он на идыше ответил, Фарштейн. Мы подумали, какой эффект вызовет, если он выпьет бутылки. Если только увидев их, он уже заговорил на идыше. Вот, но взятка, которая дается полупьяному шамеру, охраннику, я понимаю, как давать. Но спрашивает комментатор Пиркей Авот, о чем идет речь, когда говорится, что не давай взятки Всевышнему, он не принимает взятки. Как можно дать взятку? О чем вообще идет речь? И Магараль объясняет, что речь идет о том, что человек приходит к Творцу, это немножечко будет против Перуша Гаона Мивильна, я бы сказал, но тем не менее, человек приходит на суд Всевышнего и говорит, это правда, я нарушил такую-то, такую-то миссию. Что да, то да. Но зато я выполнял такие-то и сякие-то мицвот. Поэтому сократи, сделай числитель и знаменатель, сократи, чтобы у меня не было награды за выполнение заповеди и не было наказания за их нарушение. Звучит очень логично. Об этом говорит Маараль, сказано в Мишне Пиркей Авот, что Всевышний не принимает взяток. Никакого сокращения не будет. Ты получишь награду за те мицвот, которые ты сделал, но получишь наказание за те аверот, которые ты сделал. И не давай мицвот в качестве взятки Всевышнему, придя и сказав, да, я что-то нарушил, но вот смотри, в каких-то вещах я очень хорошо себя вел. Вот, это подход Маараля к объяснению того, что такое взятки, которые можно дать Творца, и что означает, что Всевышний не возьмет взяток. Гаон же здесь добавляет, что, это Мидраш, на самом деле не Гаон, это Гемора, что существует определенный подход, когда человек меняет свой подход к Торе, и Тора для него, он весь оборачивается к Торе, то тогда Всевышний оборачивается к нему. И это не работает как взятки, это немножко другое. Это Медаки Нагитмира. Для тебя Тора стала тем, что ты полностью кошар себя к ней, привязал себя к ней. За это Акодыш Барагу привязывает себя к тебе. Это вот такой у нас есть такой комментарий Гаона. Я думаю, что можно переходить к 10-му пасуку. Девятый занял у нас очень много времени. Ну, такого целявя. Говорит Гаон, говорит Шлома Амелах. Извините, не ту главу открыл. прогони кощунствующего, и удалится раздор, и прекратятся тяжбы и посрамления. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому друг царь. Я прочитал два предложения, но смотрим, как говорит Шломо а-Мелех на иврите. Гареш лейц, вейца мадон, вейшбот дин вакалон. Выгони, разведи, выгони насмешника, и выйдет мадон. Сейчас мы увидим, как перевести слово мадон. Мадон происходит от слова суд. И Мальбим в комментариях, которые называются «Объяснение слов», не объяснение всего пасука, а именно объяснение слов, он говорит, что это ссора, которая происходит посредством Дина Дворим, посредством бросания законов туда-сюда, то есть со стороны Бейздина. Ссора, которая происходит через суд. Понятно, что такие ссоры тоже возможны. И Шломо а-Мелех говорит, что выгони, убери насмешника, и выйдет вот этот вот суд. Выешбот дин вакалон. И в результате получится дин вакалон. Как переводят на русском дин вакалон, это прекратится тяжба и посрамление. Теперь смотрим пируш Мальбима на уже на весь иньян, что происходит. Он говорит, мадон, что такое мадон? Это иньян и таана, то есть это разбор и требование, которое возникает, что из-за нее можно вести дин и мишпат, суд вместе с против товарища. Я уже объяснял, что мадон, он рождается, пробуждается из-за нескольких вещей. Посредством, почему вот человек приходит и начинает в суде пытаться судиться со своим ближним. Первая, самая простая вещь, это посредством сины, ненависти. Как сказано, сина таорер мадиним. Что сина, ненависть, она рождает вот эти вот тяжбы судебные. Посредством человека, который человек по природе своей, его медот, его качество, это хама ваав. Это два вида гнева. Гнев, который он накапливает внутри, и гнев, который сразу же выходит наружу, переходит через крик. Как сказано, ишкама хама и гаре мадон. Человек, который гневливый, он приведет к тяжбе. Потому что без причины люди не будут лаакпит следить, уточнять вот так вот про какие-то маленькие вещи для того, чтобы из-за них судиться и из-за них вести тяжбу из-за них. Для этого должна быть какая-то причина. Есть какая-то мелочь, которая, когда человек вот задумается на секунду, он поймет, что ему это не имеет значения, он готов уступить. Но поскольку у него есть определенные качества характера, и эти качества говорят, что ничего уступать нельзя, чего это я буду прощать, а он нет, примерно на таком уровне, и вообще он сволочь, и тут же рвать надо рубашку на себе и кричать, и так далее. Это переходит в тяжбу. И здесь сказано, что посредством лицанута, то есть насмешек, пробуждается вот это желание идти в суд и судиться. Что насмешник, он насмехается над всем. Очень трудно над чем-то одним, да, над чем-то нет. И посредством этой насмешки он приводит, шлет человека в суд для того, чтобы в суде немножечко посудиться, понасмехаться. И он дает советы любому человеку, вот этот насмешник, он дает советы любому человеку, как себя вести в суде. Поэтому Шломо а-Мелех дает нам совет, что первое, что надо делать, это убрать насмешника от себя, из своего дома, и вообще с ним никаким образом не соединяться, чтобы понятие насмешки, понятие меня, это были каждый гезунтер, каждый по отдельности. И тогда уйдет желание и возможности, и вот необходимость судиться по всяким мелочам, поскольку не нужно будет идти в суд, и уйдет пренебрежение к Бейздину. И об этом сказано, выишбот, и тогда будет находиться в швите, в забастовке, то есть будет безработица. И дин, и колон, и суд, и вот такие вот, как он колон перевел, я опять забыл, посрамление. И суд, и посрамление. О, хороший перевод. Что суд – это со стороны Бейздина, а посрамление – это уже когда люди друг другу говорят гадости, и это что-то рождает такое вот общее. Теперь что говорит нам Гаон на этот пасук? Он говорит, что человек, который митлацецем авазеет кулам тамид, человек, который постоянно насмехается и делает какое-то пренебрежение некоторое ко всем людям постоянно, из-за этого его начинают ненавидеть. Поэтому к нему приходят для того, чтобы с ним поссориться. И несмотря на то, что он выходит из дома для того, чтобы судиться в городе, по этому поводу, по поводу ссор, который, с которым к нему пришли, возникают тяжбы в Бейздине. И тогда судья может его приговорить к тому, чтобы его побили, или может приказать, чтобы ему сделали какую-то вещь, связанную с безайоном, связанную с какими-то пренебрежениями. И это то, о чем говорится. Если ты не хочешь, чтобы тобой пренебрегали и тебя судили, то выгони, разведись, выгони из своего дома насмешника. Потому что, когда ты выгонишь его из дома, тогда не придут твои ненавистники в твой дом, чтобы с тобой ссориться. Потому что эти ссоры вызваны твоим поведением, тем, что ты над ними насмехался. И об этом сказано «Ваеце Мадон», «выйдет желание судиться». Это начало ссор, которое начинается, как я уже объяснял, в другом месте, говорит Гаон. Мы читали это несколько раз, я не буду возвращаться. В Ешафта Дин в колонны, тем самым ты ижбот, ты приведешь к тому, что Дин и колонн, насмешки и суды, окажутся в состоянии швиты, в состоянии бездействия. Что после того, как они выйдут судить суд, после того, как есть суд, то появляется либо приговор суда, либо какое-то пренебрежение. Но в тот момент, когда ты избавишься от насмешника, и он уйдет от тебя, то от тебя уйдет не только он, но вместе с ним уйдут суды, тяжбы, и тогда колонн пренебрежения, которое к тебе, тоже закончится. Следующий пасук, который говорит Шломо а-Мелех, я не успею разобрать, но начнем просто, совсем начнем. Даже не начнем, а просто прочитаем. «Кто любит чистоту сердца, того приятность на устах, и тому друг царь». На иврите этот пасук звучит. «Огев тагор, тот, кто любит чистоту, у него чистое сердце». И тогда его милость находится на него устах и на устах ближнего. И ближний, то есть царь, относится к нему с милостью. Ну, этот пасук уже нам придется разбирать в следующий раз, Боизрат Ашем. Вот, так что всего доброго. До новых встреч в эфире. До свидания.